Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают эфир православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови всех Господь.
Мы продолжаем разбирать притчи Соломона и обращаемся к 19 и 20 главам.
«Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим». Ну вот здесь и там бедный, и тут бедный, да, казалось бы, противоречие.
Ну, вообще очень, надо сказать, реалистичные такие рассуждения, действительно, которые соответствуют жизни правде. А при том вот новозаветного такого же плана, да?
Ну да, очень, очень близко к какой-то такой глубине духовной жизни видно. Что человек видит, что в этой жизни не все меряется какими-то такими простыми наезженными путями.
Притом, вот на что я обращаю внимание, глупость, да, вот как категория, она мыслится Соломоном вот в том значении, что человек не понимает премудрости Божией и поступает в жизни ей наоборот. Вот эта вот глупость не человеческая только, а вообще в смысле пути и предназначения человека она вот подразумевается.
Да, это такое вот состояние человека. Вот. Глупость, безумие, а безумие как некоторая болезнь. То есть такое болезненное состояние, в которое человек впадает. И когда мы говорим о наших болезнях, иногда желают главное – здоровье. Угу. Самое главное, чтобы было здоровье. Вот, наверное, это одна из самых больших глупостей, которые человек говорит в жизни. И причем об этом везде говорится. Главное – здоровье. Было бы здоровье, остальное все купим и так далее. Но совершенно же очевидно, что каждого человека в этом мире рано или поздно коснется и болезнь, и смерть. Поэтому, когда говорят, что главное здоровье, очевидно говорят, что главное, чего у тебя когда-то обязательно не будет. Рано или поздно, это не важно. Вот она самая большая такая глупость, которая есть в нашей жизни.
Ну, а когда желают дожить до старости в разуме, к этому как относиться? Ведь здоровье, оно не только телесная крепость вот такая, но ведь оно подразумевает и духовное, и душевное. То есть вот некоторые люди доживают до старости, теряют не только зрение, но и ум.
Да.
Да. То есть вот накапливают столько страстей, что становятся действительно бесноватыми и безумными. Ведь это тоже, наверное, здоровье, притом даже если человека какая-то немощь телесная беспокоит, а рассудок его, здравие, совесть, вот бодрость такая внутренняя, духовная, остается, наверное, это много значит для...
Но это не здоровье, это что-то другое. Это прежде всего отражается в том, как человек относился к этому миру. И вот то, как он относился к этому миру, и продолжается, раскрывается в его смерти, собственно говоря, ну и в состояниях, близких к смерти. Потому что состояние, близкие к смерти, то есть вот это старческое состояние, когда у человека происходят различного рода недуги, и старческий маразм известный, феномен такой, именно как физиологический. Не просто это не беснование, это именно физиологический феномен, там некоторые процессы в головном мозге происходят. Вот. Но даже если он у человека наступает, человек продолжает жить то, что он в этой жизни воспринял, то, как он по совести поступал или не поступал.
Это его такой багаж, опыт.
Да, да. Он начинает так или иначе проявляться, вот откуда беснование. То есть умом мы можем многие вещи сделать своим, ну, каким-то вот силой воли, сознанием, рассудком, интеллектом, наконец, да. А когда он отключается, начинает действовать то, что внутри нас. Вот,
бессознательное.
Не только бессознательное, а то, что мы наработали. То, что очень подсознательное, очень глубоко подсознательное. Вот. И это подсознательное, это вот есть наш багаж, наш опыт, который прежде всего запечатлевается в сердце, в совести человека, в его каких-то глубинных чувствах, вот эти ощущения. Оно связано именно с отношением человека в этом мире, как он относился к своим родителям, друзьям, насколько он был верным человеком, насколько он был хорошим другом. А если человек идет по жизни и вот не заботится о том, чтобы сохранить с другим человеком отношения, чувства, вот такие вот есть люди, которые идут по людям как бы, вот, то такой человек в старости вот именно это все проявляется, и он становится очень таким мелочным, сварливым. Вот она, глупость, начинает извращать его путь. В итоге приводит к тому, что он должен быть старцем, как вот мы молимся во время венчания, да?
А становится стариком.
Да, достигнуть маститой старости. Маститой старости, да, вот эта маститая старость – это старец. Человек, который духовно может разрешить ситуацию. Вот. Понятно, что здесь в чем проблема? Когда многие взрослые смотрят на юношей, они ужасаются, говорят, так в наше время такого не было, известное, да, выражение «о времена, о нравы». Еще в Древней Греции об этом произнес один философ. И это естественно, когда смотришь на новое поколение, думаешь, да, у нас-то было все по-другому.
Более мелкими, кажется. Да?
Более мелкими, или более грешными, или еще кем-то, еще как-то. И это состояние вот как раз-таки такой сварливой старости наступает. А вот старчество, как вот такое маститая старость, как некоторая духовная зрелость, да, она видит прежде всего человека не по его каким-то внешним факторам, а видит, куда его направлено сердце. Потому что культурный фон, социальные отношения между людьми, они меняются от эпохи к эпохе, иногда очень сильно. И человек в этой социальной эпохе начинает себя как-то раскрывать, как-то проявлять. И в одно время он может быть одним, в другое время он может быть другим. Это очевидные вещи, наверное, да?
Да. Ну, давайте обратимся вновь к тексту. «Богатство прибавляет много друзей», 4 стих, «а да. бедный оставляется и другом своим». Ну, русский поэт сказал, наверное, даже еще более точно, «дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим». Да? Вот даже до такой степени. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки». Вот интересно, да? Во-первых, утверждается, что говорящий ложь не спасется, да, и это вот чисто уже такая евангельская максима о том, что отец лжи – дьявол, и кто является лжесвидетелем, да, вот прямое указание на заповедь. Но о подарках, да, вот это тоже, эти слова великолепно раскрыл Спаситель, говоря о том, что язычники тоже приветствуют друг друга, воздают друг другу, делают подарки, а наша задача вот даже тем, кто делать нам зло, все-таки возвращать добро.
Ну, да, действительно, здесь есть такое, такая реальность в жизни, что вот эта такая расхожая фраза «ты мне, я тебе», вот, «я делаю подарки, потому что ты мне сделаешь добро какое-то в ответ». И так далее. Оно действительно у язычников может встречаться. Это известное золотое правило этики, которое написано в «Мире сем». То есть есть золотое правило этики евангельское. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Есть вот золотое правило этики мира сего, людей мира сего, которые живут не по евангельским нормам и заповедям. Но, тем не менее, у них вот тоже какое-то правило есть. И вот оно языческое такое, чисто языческое правило. И подарки в данном случае вот, являются таким
Ты мне, я тебе, вот такой, да, золотой,
да,
заповедью.
Да, такой, да? Мерой, что человек, ну как-то, он хоть как-то благодарен.
Угу.
Он хоть как-то благодарен, с ним хоть как-то можно иметь дело. А если этого золотого правила этики совсем нет, то мы можем говорить о том, что перестают существовать какие-либо социальные нормы в жизни.
Отец Александр, говоря вот об этих категориях, да, они действительно социальные, нравственные и актуальны во все времена, вот меня очень беспокоит, что в православии бедность – это не порок. Вот нищета считается пороком. Нищета в том смысле, что человек отказывается заработать себе самое необходимое.
Угу.
Да? Бедность все-таки нет. Да? Это наоборот. Если человек прожил в бедности, вот, он как аскет, как человек, который сумел себя удержать в узде, если он только этим не гордится, да, то...
если он еще не ожесточается.
Да, принимает это с миром,
да,
то это ко благу. Да? Вот.
Но он фактически и перестает быть бедностью.
Да, человек собирает богатство на небесах, а не на земле. А вот если мы возьмем протестантизм, вот там, посмотрите, все как бы вопреки Евангелию и притчам Соломона, и Ветхому, и Новому Завету, да? Вот, по сути дела, ведь это чисто уже новозаветные вещи, которые разъяснил Спаситель. Почему возможно было так, что вот старая закваска ветхая взяла верх в христианстве, в западных его проявлениях, и там, вот, я не знаю, как там эти слова толкуют.
Какие?
Вот про бедность.
И, ну, вот очень просто, седьмой стих, вот давайте прочитаем. Они все правильно так и говорят. «Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». Вот. И здесь все очень просто. Человек, если он такой солидный, богатый, он должен быть обязательно верующим. Если он верующий, значит, Господь ему дает. Вот. Здесь вспоминается рассказ одного философа, вернее, социолог, философ, там, культуролог был 19 века еще, Макс Вебер такой известный, который как раз-таки описывал вот этот феномен.
Угу.
Дух протестантизма, у него известная работа есть.
Протестантская этика, да, и дух капитализма.
Да, протестантская этика и дух капитализма. Совершенно верно. Ну вот в этой работе он пишет, один пример приводит, как один лавочник, вот, который рассуждает, говорит, я вот, мне все равно, говорит, как чего, говорит, с кем работать. Но если, говорит, я узнаю, что вот этот человек не ходит на обедню или на собрание, не помню, там, вот как там это что конкретно сказано, то я, говорит, ему и цента не доверю. Вот. То есть здесь у них логика-то какая, что если человек верующий, значит, ему можно доверять, значит, у него есть этика, значит, он может быть богатым. То есть, значит, он должен быть богатым. Понимаете, какая логика? Я ему доверяю, у него есть этика, у него есть нравственность, ему можно что-то доверить, и поэтому он может быть богатым. Потому что он является верующим человеком. Вот, вот такая логика. Но здесь именно пропущен очень серьезный момент. Вот. Богатство – это что? Вот забывают, что богатство и бедность – это относительные понятия. Если нищета – это абсолютное понятие, и поэтому нищим быть грех, если у тебя есть руки, ноги хотя бы.
Угу.
Вот. Если ты...
Ну и голова.
Да, руки, ноги, ну понятно, руки, ноги, голова.
Да.
Вот. Но если руки, ноги не ходят,
да,
то значит головы точно нет. Вот. То понятно, что ты как-то можешь себя обеспечить, в принципе, там, садить картошку, выращивать что-то, как минимум. А если ты этого не делаешь, значит, это следствие, ну, какой-то особой духовной лени, безответственности, расслабленности. Ведь это известно, что те люди, которые без определенного места жительства скитаются и бродят, особенно в современном вот виде, в большинстве своем это такой внутренний сознательный выбор. В большинстве. То есть понятно, что где-то это через отчаяние они прошли, где-то они отчаялись, где-то они не смогли себя найти. Но, тем не менее, это их внутренний сознательный выбор такой жизни. Абсолютно нет никакой ответственности. Ни за что не отвечаю, в том числе и за свою жизнь. Просто влачу, будет еда, буду жить, не будет еда, ну что ж, помру. Вот такая вот жизнь, конечно, она очень грустная и страшно является следствием такого вот состояния. Но когда мы переходим к понятию бедности и богатства, вот здесь начинается проблема, потому что разница очень... Вот именно какая разница между богатыми и бедными? Как можно быть богатым, когда вокруг тебя есть бедные, когда вокруг тебя есть страдающие? Вот логика Евангелия. И вот известный такой рассказ евангельский про юношу, да, который подошел к Спасителю и говорит, что мне делать, чтобы спастись. И Господь ему говорит, соблюдай заповеди, он говорит, все это у меня есть. А потом ему Господь говорит, одного тебе не достает, пойди раздай все имение и следуй за мной. Вот удивительным образом, как вот в протестантской этике вот этот рассказ забывается, когда богатство становится таким определяющим.
Даже препятствием к спасению, да? Вот да. Не хватило у него, опечалило сердце юноши, не смог он от этого отказаться, да?
Да, он не смог от этого отказаться, да. И таким образом Господь говорит, как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие. Условно говоря, в другом, правда, апокрифическом Евангелии Господь там говорит другие слова. Неизвестно, были ли ему они принадлежали или нет, но интересна мысль и сама логика. Спаситель ему говорит, как ты можешь быть богатым, когда вокруг тебя вон сколько бедных? И как ты можешь говорить, что ты соблюл все заповеди свои, если, имея богатство, не помогаешь брату своему, который умирает рядом с тобой? То есть, как ты исполняешь заповедь «не убей», если ты не спасаешь кого-то, имея свое богатство? Вот. И точно так же в этой логике капитализма и протестантизма, вот это пропущено, очень серьезное звено пропущено, которое Господь открывает нам, что богатство, оказывается, это кое-что другое, что это кое-что другое. Но в жизни действительно так, вот бедный человек, ему сложно жить с друзьями, все от него удаляются, потому что у него проблемы, никому не хочется с его проблемами возиться и так далее.
Ну, давайте дальше, с 10 стиха читаем.
«Неприличная глупцу пышность, тем паче рабу господству над князьями». Ну да, вот из грязи в князи это всегда действительно неприлично, в высшей степени неприличное, да. Что-то такое недолжное. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к поступкам».
К проступкам.
К проступкам, да. «И слава для него быть снисходительным к проступкам».
То есть милость, да?
Да, да, да. То есть видишь, что человек где-то согрешает, как-то ведет себя, может быть, нелепо. И вот благоразумный человек это все преодолевает. Да, вот, кстати, спрашивают, как бороться со страстью гнева и раздражительность часто. Вот здесь дается конкретный ответ. Учиться благоразумию. Благоразумию. То есть это синоним слова рассудительности, про которое мы говорили. Трезвение, вот, разумение. Все это является едиными синонимами, единым смысловым полем. «Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву».
Наверное, рев льва, да, тут?
Как рев льва, да, да. Рев. Угу. Да, гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба.
О, да, интересно, вот. Как это понимать? Глупый сын — сокрушение для отца. Ну, действительно, сердце отца огорчается бесконечно, да, когда сын вот не в разум истины, да, идет. А вот жена — сточная труба, это что значит?
Ну, сточная труба, понятно, какая, да? Это канализация.
Да, вот. То есть
жена сварливая, вот ее уподобляет канализация.
То есть она все время источает нечистоты,
да, да.
В виде слов, да?
Да.
Да?
Угу. Очень понятно. Такой емкий образ, да. Угу. Чтобы вот. Причем не про мужа сказано, потому что сварливый муж, ну, крайне редко бывает, а вот жена сварливая — это довольно-таки распространенное явление.
Угу.
Вот. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. да, действительно, можно быть бедным, если наследство немного получил. Но разумная жена дается тебе, если ты угоден Богу.
Да, слушайте, разумная жена как мудрость, это, наверное, самое такое большое сокровище.
Конечно,
на земле, да?
Да, поэтому в каком-то смысле человек выходит, он, все люди равны между собой. Ну, у кого-то больше денег, у кого-то меньше от родителей получает какие-то стартовые. А вот то, кто ему достанется, то есть можно иметь много денег, а достанется себе неизвестно кто.
Сточная труба.
Сточная труба, да.
Понятно. 15 стих.
Леность погружается в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Вот интересный момент, что дает взаймы Господу. То есть такая, казалось бы, наемническая терминология.
Ну, это ради нашего восприятия, да?
Да, конечно. Это
образ
такой
тоже.
Образ, как и Серафим Саровский в беседе о цели христианской жизни с Матвеем, тоже приводит такой образ такого купца. Человек покупает что-то, благодать покупает за счет каких-то талантов, которые у него есть. Это, конечно, такой прекрасный, понятный, вернее, образ. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его».
Так, вот это интересно.
Очень,
да,
очень такая ёмкая фраза, цитата.
«Криком от боли и возмущения», да? Как понимать это?
Нет, здесь криком, видимо, который он кричит, когда не согласен, вот, когда он...
Недоволен.
Недоволен, да. То есть, если ты таким воспитал, то он будет тебе огрызаться, ребенок. А ты не возмущайся, это твоя, вот, собственно говоря, ты сам на себя кричишь, по сути, за то, что когда-то не сделал. Вот мы иногда ругаем детей и так иногда жестко ругаем, кричим на них. Вот. Наступает момент, когда ребенок нам тоже может в ответ. Накричать.
Подобным образом.
Подобным,
да,
образом, да. И вот это этим самым мы как бы сами на себя кричим. Мы хотим что-то сделать, не получается, или делаем спустя рукава, или думаем, да как-нибудь само устроится. И вот когда ребенок на нас кричит, это как будто мы сами на себя кричим, ругаем самих себя, что мы сделали неправильно. Вот. Ну а самое интересное, наказывай сына, доколе есть надежда. Вот, надежда, что его можно исправить, поэтому известна тоже русская мудрость. Воспитывать ребенка надо, когда он лежит поперек лавки, а не вдоль лавки.
Угу.
Тоже известный момент. То есть есть надежда. То есть, когда маленький, еще не развивается, тогда и надо его воспитывать, уже учиться наказывать. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Тоже интересный момент, что наказание необходимо как такое, как милость какая-то, да?
Пресечение неправильного пути, отвращение человека, да?
Да. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделать тебе впоследствии мудрым. Мудрого много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Да, вот это мы уже разбирали много раз.
Угу.
Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Вот как интересно связано.
Угу.
Благотворительность, и бедный человек лучше, нежели лживый. Вот это, кстати, тоже интересный момент, потому что известная расхожая такая фраза: если ты такой умный, почему ты не богатый?
Да. Тоже, наверное, из протестантского мира к нам залетело.
Ну, скорее всего, это американская такая вот позиция, что и американская такая мечта есть, что преуспевание важнее праведности постепенно происходит. То есть преуспевающего человека больше почитают, чем человека святого и праведного.
Да.
В обществе.
какой-то уже просто такая, знаете, апокалиптическая карикатура на Евангелие, как бы все наоборот. Ведь Спаситель сам вот своей жизнью, да, показал, что вот эта вот бедность, и только самое необходимое, это и есть то, о чем человеку надо заботиться. Ну, давайте дальше.
«Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Вот тоже интересный момент. Страх и довольность. Вот какое-то удовольствие, да, слово? Доволен связан с удовольствием.
Ну, понимаете, это, наверное, во-первых, мир, который человек испытывает, когда он в ладах с Богом, да, и вот умение довольствоваться малым. То есть, когда человек хочет многого, он же постоянно ему это покоя не дает. Да?
Здесь совсем другой контекст, я думаю. Здесь именно вот это слово «доволен», оно связано с словом «сытый», «полный», «насыщенный». То как раз-таки он не просто довольствуется малым. То, что у него есть, делает его жизнь наполненной. Он испытывает полноту жизни, полноту бытия. Потому что если у человека чего бы у него не было, даже если у него много и денег, и власти какой-то, вот, но он может быть очень недоволен всем, постоянно роптать, постоянно быть в страхе, постоянно переживать. Вот страх Господень делает нас такими исполненными внутреннего такой, внутренней полноты, внутреннего достоинства, благородства, честности и так далее. Этому, это делается и решается, еще раз напомним, через страх Господень. 24 стих. «Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление». «Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых».
Да, вот давайте с 24 стиха поподробнее. Знаете, такая степень лености, что вот даже не доносит ленивый
рта
до рта, вот с чем-то съестным, видимо, настолько надо и в рот положить.
Да, ну здесь вспоминается, да, вечера на хуторе, как пельмени сами.
Как Пацюк, да, с помощью беса эти пельмени ел, да?
Да, то есть здесь понятен момент, что это близко к демоническому состоянию такому, к потере смысла, к обессмысленному всего. Поэтому вот ленивый, он перестает желать жизни даже, то есть не может донести до рта, ему лень жить, потому что пища, она дает человеку жизнь, дает человеку возможность дальше жить, как-то развиваться, а ленивый от этого отказывается. И происходит это наказание для него.
Итак, вот дальше про кощунника. Что такое кощунство, вот с точки зрения Библии? И посмотрите, сказано, что если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным.
Угу.
Вот что здесь имеется в виду?
Да, непростое, конечно, высказывание. Вот. Но вот раньше мы читали: «Не обличай кощунника, чтобы не возненавидеть его». Вот. А здесь сказано, что если ты сможешь наказать кощунника, сможешь его привести в себя, если у тебя будут силы для этого. Почему сказано, что не обличай кощунника? Потому что это, если ты пытаешься воззвать к его разуму, если ты пытаешься к нему обратиться, дойти до его вот какого-то такого внутреннего состояния, вот, то такой кощунник для многих станет назиданием. То есть вот простой сделается благоразумным. Он увидит, как наказан кощунник, и просто сделается благоразумным. Именно простой человек, простой, не без всяких там интеллектуальных каких-то извивов своей души. Для него важен пример наказания для простого человека. Вот, это очень важный момент, потому что сегодня вот много участвует в различных родах такой активности гражданской, люди как раз-таки, которые непростые, интеллигенция разная всякая, да, и вот в своем порыве часто кидают камень в сторону нашей церкви. То есть вот их наказание кощунника не возьмет. Для них надо что-то посерьезней.
Угу.
А вот для простых людей действует, раскрывает им глаза на многие проблемы, особенно на свои.
В XVIII веке при Петре был такой случай. Один из дворянских сыновей, видимо, вот тоже по примеру Петра, который находился под влиянием одной из немецких слобод протестантских, покощунствовал, поглумился над иконой. Иконе Божьей Матери он взял и выцарапал глаза, желая показать вот абсурдность православного обычая поклоняться иконам. Петр на площади повелел этому дворянину выколоть глаза. Вот как этот поступок оценивать?
Вот наказание кощунника.
Наказание кощунника. То есть вот как раз для удержания от кощунства и окружающих вот такой поступок, понятно, это 18 век, это не наше время, но тогда... Вот, чтобы
тогда это было естественно.
Тогда это было естественно. Такие чтобы наказания. Это не распространилось, это да. было необходимо. То есть да. это вот в духе еще того времени, когда действительно многие бы уклонились. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Мы говорили о 19 главе книги притчей Соломоновых, и в следующий раз мы обратимся к 20 главе, не менее интересной. Начинается она с вина, вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Да, тут пойдет речь опять и о царской власти, и много о чем интересном, но это будет уже в следующую субботу. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. С праздником, отец Александр, с субботой по Богоявлении, и до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.